Здравствуйте, это программа «О земном и небесном». Наша тема сегодня – психическое здоровье. Что это такое вообще и как его сохранить, обсудим с пресс-секретарем Пятигорской епархии протоиереем Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, что вообще принято считать психическим здоровьем? Многие специалисты говорят, что четкого понятия нормы нет. Так ли это?
Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье не как отсутствие заболевания, а как некую форму благополучия человека, состояния человека, в котором он может противостоять стрессам, радоваться без каких-то нарушений деятельности мозга и реализовывать себя в том сообществе, в котором он живет. Если не вдаваться в профессиональные дискуссии медиков и психологов, то можно сказать в самом общем смысле, что психическое здоровье определяется прежде всего тем, насколько человек способен жить в том обществе, в котором он находится. То есть признаком физического здоровья мозга, ментального здоровья, или, как мы говорим, психического здоровья, является способность к социализации, к жизни в обществе.
Отец Михаил, а окружение и среда влияют на психическое здоровье человека, как на ваш взгляд?
Несомненно, это не мой взгляд, это взгляд ученых той же организации здравоохранения всемирной, которая говорит, что одним из факторов, которые влияют на психическое здоровье человека, является то, о чем вы говорите, окружение, общество и тот ритм жизни, в котором человек находится. Дело в том, что большая часть психических болезней так или иначе генетически обусловлена, носит наследственный характер. Часть из них благоприобретена, но часть из них носит генетический характер. Однако гены – это как некоторые флажки, которые определяют зону границ возможностей нашего организма. И вот то, проявятся эти особенности организма, как позитивные, так и негативные, в жизни человека зависит в том числе и прежде всего от воспитания и от воздействия внешней среды, конечно.
Связи эти достаточно глубоки получаются.
Конечно. Если мы говорим о том, что психическое здоровье человека можно определить как возможность его жизни в обществе, если общество вокруг предлагает нездоровые модели поведения, нездоровые какие-то влияющие на психику способы жизни, способы проведения досуга, способы социализации, то, конечно, психическому здоровью человека наносится громадный вред. Например, примером такого сообщества деструктивного можно назвать всякого рода деструктивные культы современные, которые в просторечии именуют сектами. Вот там создается с помощью специальных средств ограничения времени сна, ограничения общения, ограничения информации, которую человек получает, определенного образа общения, образа действий человека. Создается такая среда, которая очень серьезно оказывает негативное влияние на психику человека. И если говорить о том, а какой же вред наносят вот эти деструктивные организации человеку, можно говорить, что это вред психическому здоровью людей, прежде всего, в первую очередь.
То есть, грубо говоря, заразиться, попасть под влияние очень легко. Скажите, а вот вообще…
Заразиться нет, но попасть под влияние возможно. То есть мы не можем говорить о заразности, как в смысле инфекции какой-то, да? Не существует
образно,
вируса,
да.
Но если постоянно контактировать с людьми нездоровыми или находящимися в пограничном состоянии сознания, нужно очень внимательно относиться к собственной психике, потому что девиантные манеры поведения, девиантные способы поведения могут быть, к сожалению, усвоены.
Все это как-то калькируется, да?
Да.
Отец Михаил, а вот прослеживается ли какая-то сезонность или, вот, как говорят, там фазу Луны влияют на психическое состояние и здоровье людей?
Это чистой воды физиология, действительно, да. Действительно, мы знаем, что мозг – это сложная система, которая, даже я бы сказал, система систем, состоящая из многих других, тоже в свою очередь, весьма сложных систем, которые, в общем, регулируются нейрогормональным способом. То есть как с помощью нервных сигналов, так и с помощью гормонов, особых химических веществ, с помощью которых организм регулирует в том числе и психические процессы. А выработка же гормонов этих зависит и от сезонов года, и от количества солнечного света, и от действительно тех самых фаз Луны, о которых вы говорите. Еще в Священном Писании мы, вспоминая того юношу, которого исцелил Христос, описание его болезни, слышим от отца, он беснуется на новый месяц. То есть вот человеком овладевает нечистый дух именно в определенное время месяца, когда заканчивается полнолуние, и вот наступает новолуние. Так что эта связь замечена очень давно, и она до сих пор существует.
Дядь Михаил, а что касается депрессии, осенней депрессии, да, что это вообще такое? Это модное название сезонной хандры или на самом деле это серьезное психическое отклонение?
Вы знаете, в каждом конкретном случае каждого отдельного человека с этим должен разбираться специалист. На самом деле это хандра, старое название депрессии, равно как и сплин и тому подобные вещи. Но степень выраженности вот этого угнетения, степень выраженности этой неподвижности, степень выраженности этой апатичности, тут вот как раз вопрос именно в степени. Для кого-то это действительно сезонный упадок сил, естественный после того, как уменьшается световой день, увеличиваются там осадки, и вот становится человеку неуютно, некомфортно, хочется в тепло и под одеяло, и под него не вылазить. А для кого-то апатоабулический синдром – это одно из проявлений болезни.
Отец Михаил, живем в постоянном стрессе, особенно вот с приходом этой ужасной пандемии COVID-19. Многие специалисты фиксируют всплеск количества психических расстройств. Ну, живем в постоянном стрессе, перегрузки, волнения за близких. Все это, конечно, объективно и объяснимо. Но как себя защитить в такой ситуации? Как уберечь свою психику?
А вы знаете, я вам еще больше скажу. К сожалению, с началом вот этих ограничений пандемийных резко выросли продажи алкоголя в России. Это было весной прошлого года. И я думаю, что корреляция с обострением психических проблем и увеличением потребления алкоголя самое что ни на есть прямая. Алкоголь растормаживает в определенной степени, влияет на психику очень серьезно. И я вам больше скажу, большая часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения в России. Но в целом стресс переносится легче тогда, когда у человека есть цель и смысл жизни. Вот если человек понимает, что вот эти какие-то ограничения существующие для него носят временный характер, характер каких-то трудностей проходящих, что у него есть смысл, цель, для кого-то это семья, для кого-то это работа, для кого-то это вера в Бога и его служение Богу на работе и в семье в целом. Да? То есть когда у человека есть осмысленность существования, вот тогда депрессии всевозможные и ограничения внешние, да, они создают нагрузку на психику, но психика спокойно совершенно находит способы каким-то образом этому противостоять. Если же вдруг я гулял с друзьями, в этом был весь мой смысл жизни, а теперь я не могу выйти погулять, и у меня и смысл жизни заканчивается, вот тогда человеку приходится плохо.
Отец Михаил, а правда ли, что психика человека православного, тем более если он воцерковлен, она более устойчивая, скажем так, к стрессам и атакам внешнего мира?
У верующего человека есть смысл жизни, о котором я уже начал говорить. У него есть любящий Отец Небесный, есть Бог, которому он вверяет свою жизнь, и в целом это делает его более спокойным, более уравновешенным. Все, что Господь не делает, все делает он к лучшему. И как бы это все ни делалось, как бы мы ни переживали, все равно мы, если мы верующие люди, мы верим в то, что Господь управит все так, как нам действительно полезно. Иногда мы недоумеваем, иногда мы ропщим, иногда мы возмущаемся, как дети, которым родители отказываются дать очередную 50-ю конфету. Вот. Но в целом верующий человек в глубине души всегда понимает, что у него есть вот этот любящий небесный Отец, который о нем заботится, о нем переживает и все делает для его спасения. Согласитесь, вот это понимание в значительной степени облегчает жизнь.
Но ведь все наверняка тоже должно быть в меру. Вспомним хотя бы крылатую фразу Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Как ее вообще понимать и кого принято было считать блаженным?
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Как ни странно, как говорят ученые и филологи, это парафраз 16 главы Евангелия от Марка, где говорит Господь, что тот, кто верует и крестится, тот спасен будет. Действительно, верующему человеку гораздо теплее живется на этом свете, легче. Вспомните ситуацию, когда Чацкий произносит эту историю. Он беседует с Софьей, и она его уверяет в том, что она всякую минуту и всякий час его ожидала, и что всякую карету, которая проезжала, она там выспрашивала, не приехал ли это он к ней, она его так ждала. И он так себя уговаривает: да, блажен, кто верует. Ну что ж, пусть будет так, говорит он себе, и говорит вот эту замечательную фразу. И действительно, для человека, воспитанного в евангельской культуре, а современники Грибоедова, безусловно, были воспитаны в этой культуре, было понятно, что это отсылка именно к Евангелию.
Михаил, ну время, в которое мы живем, действительно сложное. Вроде и храмы открыты, и монастыри, можно прийти помолиться, но как же тогда объяснить такой всплеск количества преступлений? Вот что происходит сейчас, особенно в молодежной среде? Эти вопиющие нападения на школы, университеты. Почему?
Потому что, к сожалению, большому, в дни благоденствия, мы, безусловно, живем в дни благоденствия, у нас нет большой войны, у нас нет больших каких-то потрясений, у нас нет голода, у нас нет каких-то страшных стихийных бедствий. В дни потрясений мы склонны забывать о Боге. Общество у нас сейчас достаточно сытое, достаточно спокойно живущее, и люди начинают забывать о Христе, забывать о Боге, забывать о том, что есть Небесный Отец, которому наша любовь свободная, искренняя, также нужна, в том смысле нужна, что для нас прежде всего нужна, чтобы нам было легче от этого. И получается так, что для молодежи, вот вы говорите, открытые храмы, монастыри, это как некий предмет этнографии скорее. Редко, очень и очень мало, к сожалению, в современной молодежи, которой бы было в ответ на вопрос о смысле жизни удобно пойти в храм искать этот ответ. В ответ на вопрос о том, а для чего я живу, пойти и спросить там у священника, а в чем же вот вы видите смысл жизни? Мы бы ему сказали, в служении Богу и людям. Вот человек создан для того, чтобы служить. А если мы видим в человеке желание только потребительства, желание только постоянных беспрерывных удовольствий, желание только самовыражения, то вот такое воспитание всегда приводит к тому, что смысл жизни теряется. Нормальному человеку скучно быть свиньей у корыта. Нормальному человеку скучно мерить свою жизнь шмотками, машинами, цифрами на счетах. В этом кто-то раньше, кто-то позже понимает, нет особого смысла. Получить еще больше удовольствия, чтобы выпить, для чего выпить еще больше алкоголя, но наступает предел. Получить еще больше удовольствия, чтобы купить машину еще больше, но наступает предел. Можно зарабатывать бесконечное количество цифр на счетах, но есть ученые, которые сказали, что существует так называемый предел полезности. Когда для человека, у которого есть там 1000 рублей, каждая следующая 1000 очень важна, то для человека, у которого есть там 1 000 000 000 рублей, следующая 1000 значения не имеет. Это называется предел полезности. Так вот, человек создан для служения. И когда у него эту возможность, эту цель, это желание, это стремление отбирают или не дают ему понимания того, для чего он, собственно, живет. Вот и возникает то, что возникает. Возникает общество, в котором для того, чтобы самовыразиться, кто-то трусы показывает в Инстаграме, кто-то пьет, кто-то ездит на красный свет, кто-то избивает при этом людей, кто-то вот убивает других людей. К сожалению, недавно, совершенно, относительно недавно, очередной случай массового расстрела в ВУЗе. Почему? Сейчас опять начнут там пытаться сеять межрелигиозную какую-то рознь или межнациональную на этой почве. Человек, который это совершил, не был воспитан в своей традиционной религии, я более чем уверен, потому что у человека этого не было смысла жизни. У него был смысл жизни только в том, чтобы выделиться среди других. И самая большая для него кара – это просто забыть о нем, вычеркнуть его.
Отец Михаил, священники, как известно, еще и психологи. Если человек приходит на исповедь, и священник понимает, что перед ним человек больной, может быть, даже представляющий угрозу, опасность для общества, как он должен поступить? С одной стороны, тайна исповеди, которую нельзя раскрывать, с другой стороны, реальная угроза.
Бывали случаи, когда к священнику на исповедь приходили убийцы и говорили о том, что я собираюсь сейчас пойти и топором старуху-процентщицу стукнуть. Что делать в этой ситуации священнику? И об этом существует четкое подробное указание. Во-первых, попытаться уговорить самого этого человека не делать этого, всеми силами приводя там всевозможные примеры и увещевая всячески. Если же это не удалось, то нужно, не сообщая имени того, кто исповедовался, все же уведомить о готовящемся преступлении, чтобы обезопасить жизнь другого человека, но при этом не раскрывая тайны исповеди.
Есть ли у нас в епархии реабилитационные центры, которые занимаются проблемами психического здоровья людей?
Проблемы психического здоровья требуют высокого профессионализма, все же прежде всего медицинского. Поэтому мы работаем только с зависимостями, которые вызваны внешними факторами – алкоголем, наркотиками. Если мы имеем дело с органическими поражениями психики, то здесь нужна профессиональная помощь, и мы не имеем права подменять специалистов.
Отец Михаил, благодарю вас за интереснейшую беседу. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Всего вам доброго. До свидания.